разбогатеешь. Потому что сколько тебе положено загрести по жизни, столько ты загребешь, а больше сил не хватит, потому что все же на себя тянут. Все на себя тянут, это на тонком уровне происходит. То есть все люди хотят денег в основном. Очень мало кто не хочет. И когда человек хочет себе больше денег, он испытывает на тонком плане, и все начинают сопротивляться. Поэтому сколько у него есть сил держать у себя деньги, столько он будет держать. Вот и все. Это не способ разбогатеть. Поэтому вы говорите, это нереально, потому что все именно так и хотят разбогатеть. Единственный способ – это пытаться помогать людям. Когда человек помогает, отдавая, он настраивает к себе, наоборот, атмосферу, наоборот, настраивает к себе, и тогда средства к нему пойдут. Причем человек, который имеет знания, как это делать, он отдает тому человеку, который в 1000 раз более благочестив, чем он, и он получает в 1000 раз больше возможностей для жизни, для своей счастливой. Понимаете? Но все равно это не поможет. Хоть миллиард долларов имей, все равно счастья не будет. Чем больше денег, тем больше опасности в жизни. Потому что человек, у которого есть деньги, у него это видно на лице. У него меняется внешность, все это видно. И люди, обманщики, сразу привлекаться к нему начинают. Грабители всякие. Этот человек с деньгами, он сразу виден. И ему становится очень страшно жить такому человеку. В целом надо понять, что деньги не меняют ничего. Бедный человек, он страдает от нищеты. Богатый человек страдает от страхов. Он боится за свою жизнь. Каждую секунду могут что-то сделать с ним. Понимаете? Разницы нет. Что так, нет никакой разницы. Только нам так кажется. Это наше внутреннее такое, как бы. Это так действует ложное эго. Оно говорит, греби больше себе. Ну ладно. Только человек, который осознал, как надо правильно относиться к людям, к своему организму, он обретает счастье. А средств он может иметь столько, сколько ему положено, неважно. Это понять очень трудно, потому что наоборот, всему нас учили, всему наоборот. Но в ведах так говорится. А мы сейчас будем говорить. Существуют аскезы для тела. Аскезы в благости разбираем. Бывают аскезы для тела. Например, аскеза для тела – это чистота. Когда человек соблюдает чистоту, он каждый день моется под душем с головой с утра, обязательно, каждый день. Так это делать каждый человек должен. Потому что, когда человек ложится спать, и во сне он попадает под влияние различных тонких сущностей, то есть в тонком теле живые существа пользуются его телом. Им же тоже надо где-то жить. Вот. Они живут ночью в наших телах. Особенно если человек неправильно живет, он наелся на ночь, и ему снятся кошмары, это все связано с этими, с тонкими живыми существами. Очень трудно поверить и понять, но это так. Так это описывается в ведах. Вот. Поэтому человек, который проснулся утром, он должен прежде всего снять себе эту силу. Это снимается очень просто. Надо встать под душ приятной прохлады. Когда это происходит, что происходит? Человек, он не только смывает грязь с тела, вода также смывает грязь с его тонкого тела. Понимаете? Вода имеет тоже тонкую природу. И когда человек встает под душ, его тонкое тело тоже очищается. Как это заметно? Вы чувствуете, что тяжесть в голове, она же не внешняя тяжесть, а внутренняя. Она тоже так же проходит, как и все, что внешняя грязь. Вы чувствуете свежесть после душа, да? В голове, во всем теле свежесть, давление нормализуется, обмен веществ нормализуется. Это происходит за счет того, что вода имеет тонкую силу, и она снимает у нас изнутри плохую тонкую энергию, выводит из нас. Поэтому каждый человек каждое утро должен вставать под душ с головой. Женщинам, если у них длинные волосы и они не успевают высохнуть, можно купить себе резиновую шапочку, заматывать волосы и вставать с головой. Тонкое тело будет очищаться, а волосы будут сухими при этом. Можно так делать. Ясно, да? Не обязательно мочить волосы. Но обязательно вам надо их сбрызнуть потом водичкой, хотя бы, чтобы чуть-чуть воды на них попало. Или лучше сбрызнуть перед тем, как вы будете вставать под воду. Это аскеза. Кому понравится каждый день под душем мыться, так? Но если вы знаете, для чего это делается, то вы, несомненно, будете это делать. Первое. Человек, который так делает, у него не развивается ни одно хроническое заболевание. Если он при этом еще кое-что соблюдает. Но, по крайней мере, сильно снижается вероятность развития хронических заболеваний. Второе. У него нормализуется артериальное давление. У него активизируется иммунитет у такого человека. Он приобретает качество благости, то есть он испытывает больше счастья в своей жизни. У него улучшаются все показатели благости. Это память улучшается, разумность улучшается, восприятие мира изменяется в лучшую сторону, депрессивность снижается, нарушение гормональных функций. То есть лечатся все заболевания практически. Человек, который делает так, просто моется под душем и все. Неважно, совсем чистая вода или не совсем чистая, есть там хлорка или нет. Важно, что вода любая имеет тонкую энергию. Она очищает нас. Конечно, грязная вода будет на кожу плохо влиять, но при этом все равно изнутри мы будем очищаться. Также, если белье чистое, значит человек будет более здоров. Несомненно. Нижнее белье каждый день человек должен стирать. Все, что с телом связано, к телу прилегает, человек должен стирать каждый день. Также, когда человек кланяется кому-то, это тоже аскеза для тела. Там, допустим, просто головой, он здоровается и головой вот так делает. Это тоже как знак уважения, вот так он делает. Это знак уважения. Это аскеза для тела. Это действие благости, оно дает человеку счастье. Если человек мысленно, когда видит человека, мысленно кланяется всем, если человек мысленно всем кланяется, то он постепенно освобождается от того, что о нем плохо думают. То есть такой человек, который привык мысленно всем кланяться, с уважением относиться, таким мысленно кланяться, такой человек, к такому человеку постепенно его все начинают уважать. Все люди абсолютно. То есть это тоже аскеза, но для ума уже. Мы сейчас для тела продолжаем. Если человек обладает простотой, то есть он ведет себя просто. Что значит вести себя просто? Это значит не мнить из себя очень большого, великого человека. Такой человек, несомненно, находится в благости. И что он получает благодаря простоте? Все люди, которые ведут себя непросто, они получают общество таких же людей. То есть те, которые... Отсутствие простоты означает эгоизм. Если человек эгоист, то он может быть очень ученым, образованным, но все равно быть эгоистом. В этом случае ему закрыт доступ к простым людям, потому что он их не понимает, он их считает ниже себя. Человек же, который прост, он легко контактирует с другими людьми и видит, с каким человеком можно общаться. У него друзья такие же простые, как он, и он может сокровенные вещи беседовать, обсуждать с другим человеком. Если же люди не простые, а эгоистичные, то их общество, они друг другу очень нежно улыбаются губками внешне, говорят о каких-то таких очень деликатных темах, но при этом они себя не раскрывают. Такие люди, они не могут общаться друг с другом. Они просто, их общение заключается в том, что они просто улыбаются друг другу и говорят какие-то дежурные слова. Это, в конце концов, делает человеку абсолютное несчастье. Потому что человек должен из общения получить знания. То есть общение должно быть очень искренним и простым, близким. Если нет простоты у людей, это значит, что они будут испытывать неудовлетворение в общении друг с другом. В целом, вся наша культура, она основана на том, чтобы мы стали непростыми. То есть, вот это вот все вот литературные герои, там вот это светское общество, это все общество непростых людей, общество очень эгоистичных людей, общение которых основано на интригах, на издевательстве друг на друга, на сильно высоко поднятой голове. И вы знаете, как они друг к другу относятся. Они сначала друзья, потом стрелятся на пистолетов, готовые убить друг друга. Это не приводит к счастью человека. Человек должен искать простых людей. И количество простоты у человека означает его высоту сознания. Человек может быть очень умным, но он не должен этим кичиться и показывать перед людьми это свое знание. В этом заключается истинная мудрость. Человек может быть умным, но не мудрым. Умность означает много знать. Мудрость означает смирение. Если человек смиренный и при этом много знает, значит он мудрый. Если человек смиренный и ничего не знает, он все равно лучше того, кто много знает, но не смиренный. Потому что истинное развитие человека заключается в том, чтобы преодолеть ложное эго. То есть эгоизм преодолеть. Человек должен преодолеть эгоизм. Ложное эго, мы говорили, что это такое. Это тонкое тело разума, но в невежестве. Эгоист, он хочет все себе. Он хочет жить для себя. Точно так же делает животное. Животное тоже, если ему что-то дай. Вот, допустим, когда я в Индии посещал святые места, часто на заборах сидели обезьяны. И они очень друг друга любили очень сильно. Они сидели такие мирные, счастливые. Но когда ты кидаешь им сухарь, они тут же начинают друг друга кусать, злиться, могут ухо откусить или хвост друг у друга. Они начинают сильно драться и катаются из-за этого сухаря. Хотя они были такие все очень такие хорошенькие, послушненькие, когда сидят, просто смотрят на тебя. Паиньки, допустим, семья обезьян сидит там. Папа, мама и ребеночек. Как только сухарь кидаешь, папа всех сразу по шее и себе сам сухарь ест. Потому что самый сильный, самый большой. Вот. Понимаете? Вот этот эгоизм, он же у животных точно так же проявляется. В чем же заключается, если человек стал очень большим профессором, при этом он на всех смотрит свысока, как петух ходит. В чем заключается его ученость? Если животные точно так же себя ведут. Ученость означает, что человек с помощью своего знания научился быть смиренным. Это означает ученость. Ученость означает, что человек хоть стал просто, может общаться с любым человеком и дать ему то, что тому полезно в жизни. Это означает ученость. Если же человек набрался очень много знаний и стал очень напыщенным, к нему невозможно найти, это значит, что он деградирует, а не прогрессирует. В Ведах существует такой класс людей, он называется наратамы. Это люди, которые приобретают знания для того, чтобы обладать преимуществом перед другими людьми. В Ведах говорится, что такие люди никогда не смогут прогрессировать в своей жизни. Никогда. У них закрыт доступ к самосовершенствованию. Такие люди, им невозможно ничего сказать, они не смогут получить знания, потому что такие люди не способны слушать, у них на все свое мнение. Они слушают и думают, нет, это не так, это не так, это не так, я знаю это так, я знаю это так. То есть, если человек разумен, он проверяет любое знание, он слушает сначала, потом практически пытается понять, работает это знание или нет. Это разумный человек так поступает. Неразумный человек, он сразу отвергает, нет, это не так. То есть, Так действует ложное эго. Ложное эго говорит, нет, это не так сразу. А разум говорит, подумаю, посмотрю, определю. Поэтому человек, который ведет себя в жизни просто, он культивирует в себе истинное эго, то есть желание жить для других. Человек, который живет не просто, а напыщенно, он культивирует в себе ложное эго. Что значит живет? Это значит просто ходит, что-то делает, общается с людьми. То есть это аскеза для тела. Целомудрие – это аскеза для тела. Человек не должен всю жизнь свою посвящать просто занятию сексом. В этом не заключается смысл человеческой жизни. Потому что сексуальная энергия – это самая сильная энергия, которая только существует в нашем теле. Если мы ее все будем отдавать безрассудно, то в этом случае мы теряем энергию разума. То есть человек, который чрезмерно увлекается и только об этом думает, он теряет разум. Это как бы животный стиль жизни. Человек, такой, который так занимается, может родиться животным. Если есть какая-то потребность, здесь ничего не сделаешь. Но человек не должен жить только для этого. В этом заключается смысл животной жизни. Понимаете? И не насилие – это тоже аскеза для тела. Человек не должен совершать своими действиями насилие. Он не должен пытаться кому-то что-то причинить, какой-то вред. Понимаете? Итак, человек должен выражать, учиться выражать свое почтение. Это очень важно. Также аскеза для тела – это существуют еще другие аскезы для тела. Это пытаться быть прямым. Постоянно надо пытаться сидеть прямо. Ходить прямо, сидеть прямо. Надо быть прямым. Потому что тело, оно может помогать тонкому телу развиваться. Например, если человек ходит прямо, это значит, что у человека энергия начинает идти вверх. И считается, чем более прямой человек, тем больше он нацелен в жизни на что-то. Если человек нацелен на ложное эго, то есть на развитие ложного эго, то он становится прямым и немножко изогнутым назад. Вот так вот. Он смотрит на всех свысока. То есть у него есть цель в жизни, он сильно трудится для этой цели. Эта цель поднимает у него энергию вверх, и эта энергия поднимается через центры эгоизма. И эти центры выгибают человека вот таким образом. Он становится вот таким, как петух. У петуха тоже энергия вверх поднимается, тоже. Кто из них больше прямой, кто больше вот так вот делает, тот и круче. У петухов, они это видят и боятся один другого. Кто более прямо ходит вот так. А обезьян точно так же. Когда самец, допустим, он сильный, он выгибает спину вот так вот. Вот так вот дугой выгибает спину, хвост поднимает вверх. Вот. И голову очень высоко держит, поднимает. Это признак силы, несомненно. Но это не признак ума. Когда люди так себя ведут, сразу видно качество личности. Сразу, моментально. Но человек, который ходит прямо, просто не выгибает никуда, очень похоже, что у него есть цель в жизни. Человек, который очень стремительный, натянут внутренне, это значит, что у него есть цель в жизни. Бесцельный же человек, он ходит согнуто, у него шея опущена, вот так вот. Вот. При этом как бы каждый центр у нас должен быть подтянут. Отсутствие подтянутости центра говорит о том, что человек распускает себя в этом направлении. Например, если у человека не подтянут живот, допустим, он склонен к животным инстинктам в жизни. И вот такие люди, у которых нет цели в жизни, и у них склонность есть к животным инстинктам, вы их очень видите. Они руки в брюки ходят, шея опущена и живот выпечен вперед. Сразу можно понять, кто такой. Не надо слишком много думать. Это для девушек, которые хотят замуж выйти, сразу должны изучать, как ходит человек. На самом деле, это веды говорят, дают человеку полностью, он знает точно, с кем он имеет дело. В ведах есть такие науки, которые дают человеку просто, глядя на руку, на глаза, на лицо, все можно сказать о человеке, абсолютно все. Начиная с его жизни, каждого дня жизни, кончая его болезнями, что будет в нем, у него в будущем, все. То есть веды дают возможность человеку знать все о человеке, просто глядя на него, и все. Ничего не надо делать. Вот. Вот особенно девушкам молодым, так как у мужчины смысл его жизни заключается в самоосознании, а у женщины смысл жизни заключается в том, чтобы выйти за человека, который занимается самоосознанием, замуж. Тогда она автоматически будет всю жизнь этим заниматься. Поэтому женщина, она должна научиться определять, за кого она выходит замуж. Потому что в молодом возрасте все кажутся хорошими, так действует половая энергия. Если половая энергия сильная у человека, то женщине, девушке он кажется очень хорошим. Но потом, когда она у него ослабевает, она думает: «Господи, да что же я в нем нашла?» Вот таким образом. То есть человек должен изучать эти вещи. И мужчины тоже должны изучать, чтобы понять, с кем они общаются. Поэтому аскетизм означает ходить прямо, сидеть прямо. Аскетизм означает делать гимнастику каждый день. Самая лучшая гимнастика – хатха-йога. Есть гимнастика в благости, в страсти и в невежестве. Гимнастика в страсти – это физическая зарядка наша русская. Раз, два, три, четыре. Гимнастика в страсти предназначена для того, чтобы поднимать тонус и быть деятельным в течение дня. Гимнастика в благости – это хатха-йога, статические упражнения. Когда человек делает какое-то упражнение, долго в нем находится, происходит укрепление ума, сил, то есть ум становится сильнее, нервная система становится сильнее, а тело при этом внешне не изменяется. Понимаете? И гимнастика в невежестве – это когда человек делает упражнение с целью набить друг другу морду другому. Там бокс, допустим, если человек это делает в силу своей природы, защищать людей, это нормально. Но если человек это делает для того, чтобы набить кому-то морду, это уже ненормально. Вот. Это гимнастика в невежестве. Также гимнастика в невежестве, если человек делает гимнастику для того, чтобы привлечь противоположный пол. Он это делает с целью привлечения противоположного пола. Знаете, что к более красивому телу привлекаются менее разумные мужчины. Более разумные привлекаются к более разумным, а менее разумные привлекаются к более красивому телу. На тело смотрят неразумные мужчины. Разумные смотрят на поведение человека, на его поступки, на его речь. Они привлекаются этим. То есть вожделение может вспыхивать на разных центрах. Когда вожделение вспыхивает на высших центрах, то тогда человек смотрит на личность, какими качествами она обладает, насколько она устремлена к счастью, к радости. Такая личность может не обладать какой-то красивой внешностью, фигурой чрезмерно красивой. Но тем не менее, качества личности могут быть выявлены очень четко, если человек обладает знанием. Если же человек развивает в себе красивую внешность, в принципе, для женщины это неплохо, но если она при этом не развивает в себе мозги, то тогда она найдет себе тоже очень красивого внешне, но без мозгов. Если она спросит такого человека очень красивого, он скажет: «Как ты добился такого, что ты стал такой красивый?» Он скажет: «Просто я очень много качаюсь». Она, если спросит его: «А зачем тебе голова?» Он скажет: «Я ей ем для того, чтобы качаться». И в этом будет заключаться его сознание. Но воистину человек предназначен не для того, чтобы есть, для того, чтобы качаться. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы обрести знания. Для молодых людей, конечно, надо поддерживать свое тело в состоянии бодрости, здоровья. Но это не должно быть самой главной целью в жизни. Аскезы в благости – это аскезы для речи. Что такое аскезы для речи? Это значит, что человек должен учиться быть правдивым. В целом, что такое аскезы? Это аскезы – это та сила, которая человеку меняет судьбу. То есть, это не значит, что судьба изменится, это значит, она сильно улучшится. То есть, мы говорили, что судьба измениться не может, но человек может выйти в благость только через аскезы и через пожертвования. Через аскезы, через пожертвования, через благотворительность. Больше не существует никакого способа вообще выйти в благость. Не существует вообще. Аскезы – это один из способов. Аскезы дают человеку силу. Все виды аскез дают силу. Аскезы для ума дают умственную силу. Аскезы для речи дают речевую силу. Человек с помощью силы речи может все что угодно. Кто-то не может устроиться на работу, он должен совершать аскезы для речи, и он устроится на работу. Ему надо просто прийти и пару слов сказать, его тут же примут. Вот. Аскезы для речи дают человеку силу. Вопрос только, в каких направлениях он эту силу будет применять. Если он всем пудрить женщинам мозги будет при этом, обладая силой речи, вот, это не то, к чему должен стремиться человек, совершая аскезы для речи. Понимаете? Вот. Что такое аскеза для речи? Это они дают силу речи. А благотворительность дает хороший характер. Когда человек совершает благо для другого человека, он изменяет свой характер, у него становится характер лучше. А когда человек совершает пожертвование, что-то жертвует другому человеку, он при этом приобретает благосостояние для достижения какой-то цели в жизни. Благосостояние всегда нужно для какой-то цели. Понимаете? Таким образом, когда человек совершает третьи вещи, он очень сильно, его жизнь сильно меняется. Только с помощью этих трех вещей, не с помощью как-то обмануть, грабануть, это не все не работает. Если, чтобы понять, что это все не работает, посмотрите на окружающих людей, как все страдают и мучаются, потому что никто не знает, как правильно жить надо. Не потому, что так положено мучиться, потому что никто не знает. Все просто животные инстинкты всеми руководят. Они просто хотят тянуть на себя и все. Это и животный инстинкт. С самого рождения ребенок, если ему в руку что-то дать, он уже хватает все. Это с самого рождения у каждого человека проявлено. Все думают, хватая, я смогу быть богатым. Ничего подобного. Веды говорят, этого способа не существует. Первое, аскеза для речи. Мы должны быть правдивыми. Быть правдивым означает не обманывать. Есть один момент очень важный, когда вы видите, что бывает правда грубая, бывает правда мягкая, понимаете? Мягкая правда означает помочь человеку. Человек вам будет очень благодарен, но эта мягкая правда не означает обман. Вы имеете право недосказать что-то, но вы не имеете права лгать. Если человек спрашивает что-то, но ему это знать нельзя, это ему повредит в жизни. Понимаете? Бывает такое, когда человеку что-то может повредить в жизни. Это в основном бывает только потому, что вы не обладаете духовной силой, чтобы говорить такие вещи. Например, вам надо сказать человеку, что у него умер родственник, но вы не обладаете силой это сказать. Вы можете прийти к нему и сказать, что у вас произошло несчастье, вам надо сходить туда-то и все узнать. То есть вы не договариваете, но тем не менее вы не обманываете, так? Если вас уполномочили сказать человеку, а вы не говорите, это значит, что вы обманываете. Человек, который обманывает, что он получает, жизнь его становится иллюзорной. Человек, который обманывает, он не может сориентироваться в жизни. Он не чувствует опасности, он не знает, кто лжец перед ним, кто правдивый человек. То есть его начинают окружать люди, которые делают не так, как он думает о них. Они, то есть его окружают те люди, которые не смогут ему принести честность. Понимаете? Когда человек обманывать начинает, он свое сердце внутрь себя засовывает эту силу обмана. И она из него на людей идет и заставляет их с ним себя так вести. Понимаете? Эта сила изнутри заставляет так вести. Поэтому мы ничего не изменим. Даже если правдивый человек подойдет к обманщику, то если он уж очень сильно правдивый, ему просто будет неприятно, что на него такая сила обмана от этого человека идет. А если он недостаточно будет правдивый, то он тоже хитро заулыбается ему. В соответствии с той силой, которая идет от человека, человек так себя ведет. Это можно понять это таким образом. Человек очень порядочный, интеллигентный. Допустим, приходит в магазин, встает в очередь. Но у него не хватает силы порядочности, чтобы не вспыхнуть, когда к нему очень плохо относится. И тут подходит к нему какой-то другой человек, вот, встает впереди его в очереди, допустим. Ну ладно, он, допустим, может это стерпеть. Но когда, допустим, этот человек, допустим, впускает еще там 5 человек тоже впереди, он, в принципе, может это стерпеть. Но когда эти 5 человек говорят: да ты вообще здесь не стоял, иди отсюда, то уже даже интеллигентный человек, он может начинать возражать. Он говорит: да нет, я стоял. И тут на него начинает, вот он просто легкое возражение говорит, и тут начинает 5-6 человек на него сразу орать матом и крыть его обзываниями всякими и так далее. И в этом случае, если недостаточно чистый человек, который не привязан к тому, чтобы стоять в этой очереди, он все-таки для чего-то сюда пришел, у него его выводит из себя, и он начинает так же кричать, как и те. Потом выходит, думает: Господи, а почему я так вообще поступил? То есть смысл заключается в том, что под воздействием какой-то личности мы делаем точно так же. Но это не значит, что мы такие всегда. Просто нас ломают на время. Потом такой человек раскаивается. Поэтому, когда человек обманывает, он заставляет всех действовать по отношению к себе таким образом. Человек не должен обманывать никого, он должен быть правдивым. Если правда тяжелая, если вы не можете говорить правду тяжелая, подумайте о своей жизни. Если вы попали в ситуацию, что вы кого-то должны обманывать в жизни, кому-то говорить неправду, это значит, что ваша судьба пошла темной дорожкой. Если каждый день приходится обманывать кого-то, вести двойную жизнь, это значит, судьба пошла темной дорожкой. Это значит, что судьба вас тоже обманывает. Это значит, что будут очень большие проблемы в судьбе. Вам будет казаться, что вы правильной дорогой идем, товарищи, а оказывается все наоборот. Потом придете, когда туда, куда хотели прийти, окажется, что это не туда пришли. Понимаете? И будут потом большие очень проблемы в жизни, разочарование полное и так далее. Поэтому, если приходится кого-то обманывать, человек должен начинать, если и он не в силах справиться с этим, он не может не обманывать, то есть эту аскезу для речи он не может совершать в связи с обстоятельствами. Там, допустим, человек, чаще всего это бывает так, человек загулял куда-то, вторую семью имеет, не может сказать мужу или жене, что у него там есть еще другая жизнь. Так бывает очень часто. В этом случае человек должен начать заниматься самосознанием. Он должен понять, в чем заключается счастье, какие вещи к чему приводят. Он должен начать изучать эти вещи. Как получается так, что ты запутываешься в жизни, и что приносит счастье, что не приносит. Надо начать изучать, потому что знание дает возможность человеку отказаться от неправильных поступков. Только знание, больше никаких вариантов нет. Не с помощью каких-то усилий, потому что если человек живет неправильно, значит он считает, что в этом заключается его счастье. Надо научиться жить правильно, для этого надо обладать знанием. Надо понимать, что из чего получается, четко. И человек должен всегда делать выбор, или это, или то. Потому что два сразу не бывает. Понимаете? Да? Как? Да, хороший вопрос. Я вам могу сказать, что век невежества, вот мы сейчас живем в век невежества. Это значит, что, это в Ведах написано, это значит, что у правительства стоят чаще всего тоже такие же обманщики и воры, как и в основном люди, которые живут. Вот, другими словами, если правительство обманывает людей, то... Если человек не доплачивает налоги такому правительству, но живет честную жизнь по отношению к людям, то есть он несет своими делами добро, в этом случае он не совершает греховного поступка. Но, тем не менее, он имеет какую-то опасность иметь дело с правительством. Но опять же, он не должен на это сильно обижаться, если так произойдет. Значит, ему по судьбе положено, он в прошлом как-то что-то плохо делал. Но это очень, понимаете, это очень такая тонкая нить, это очень грань такая тонкая, потому что если человек хочет разбогатеть, и он пытается обманывать государство очень сильно, и обманывает всех подряд, то в этом случае он будет за это страдать. В целом, государство не должно облагать налогами людей неимущих, раз, то есть оно не должно обладать налогами тех, у кого мало средств на существование. Оно не должно облагать налогами святых людей, которые делают миссию какую-то, несут чистую людям. Не должны облагать налогами. Если человек просто лечит, помогает людям, тоже не должны облагать налогами, потому что в этом случае ему надо будет драть большие деньги с людей, чтобы их вылечить. Вот, и так далее. То есть много различных моментов, которые надо учитывать для того, чтобы правильно это все сделать. Это в Ведах описано, но, к сожалению, никто не хочет читать. Или не знает, или не имеет возможности даже такой. Поэтому существуют вещи, которые мы должны быть трезвыми. Для этого надо очень много знать, чтобы жить трезвую жизнь. Понимаете, иногда человек все налоги отдает, но при этом его просто обманывают, и он это потом понимает. Поэтому это нереально сейчас в этой стране отдавать все налоги. Но, по крайней мере, Вы, если вы, не отдавая какие-то налоги, накапливаете какие-то средства, вы должны кормить нищих при этом или делать какое-то благотворительное действие, чтобы очиститься от обмана государства. Вы должны какую-то часть, которую вы должны выбрать, ту часть в своей голове, понять, сколько вы денег должны отдавать из своего дохода на благие цели. Если вы просто идете и кормите нищих честно, то это тоже как бы вы отдаете государству свою дань. Бог все видит, понимаете? Вопрос только заключается в том, честно вы себя ведете или нет. Если вы не хотите государству платить и не хотите вообще никому ничего делать, только для себя живете, это значит, что у вас будут большие проблемы потом. Испортятся взаимоотношения в семье с людьми, дети плохими, жадными будут расти. Каков критерий того, семья в целом живет правильную, в целом семья живет правильную жизнь или неправильную? Критерий – это насколько жадные дети. Если ребенку дать два яблока и спросить его, у тебя есть желание поделиться одним яблоком с кем-то другим, а одно взять себе? Если такой ребенок говорит, нет у меня такого желания, это значит, что семья живет неправильно. Значит, в основном она гребет на себя. Ребенок воспитывается плохим. Если в семье ребенку дать два яблока и сказать ему, как ты хочешь с яблоками с этими обойтись? Может, с кем-то поделишься? Он говорит, да, я хочу эти яблоки оба отдать. Это значит, это святой человек в семье растет. Вот. И значит, семья живет правильной жизнью. Этот ребенок принесет счастье родителям. Например, сын, он может из низших планет своих родителей поднять на высшие. Если родители правильно живут, ребенок правильно воспитывается, пусть даже родители, допустим, по своей судьбе должны были попасть на низшие планеты, этот сын потом, он может их поднять своими благочестивыми поступками. Если же он одно яблоко отдает, оставляет себе другое, то в принципе это просто разумный человек. Это тоже неплохо. Понимаете? Возможно, он немножко в страсти будет, но тем не менее он будет хорошим человеком. Это по детям можно судить о том, какая семья, очень четко. Если дети жадные, это значит, семья живет греховно, и она будет страдать. Значит, деградация в семье идет, а не прогресс. Семья предполагается, что с каждым годом она должна быть счастливее. Но когда в семье сильно жадничают, она с каждым годом становится несчастнее, наоборот. И отношения портятся все больше и больше, когда все живут только для себя. Веды не рекомендуют такой стиль жизни. Итак, надо быть правдивыми. Для этого, чтобы быть правдивыми, для этого надо обрести знание, что такое правда. Потому что люди иногда орут друг другу, там всякие обзывания, и считают, что они правдиво поступают, что они честно сказали человеку то, о чем он думает по отношению к нему. Это не правдивость, это просто оскорбление и все. Правдивость означает, что ты помогаешь человеку информацией, делаешь ему пользу информацией, а не вред. Второе. Аскеза для речи означает говорить людям приятно. Кстати, отсутствие правдивости вызывает определенный вид заболеваний, нарушение иммунитета. Отсутствие правдивости вызывает несчастные события в судьбе, нарушение иммунитета, которое ведет за собой многие заболевания. Отсутствие правдивости это вызывает. И нарушение выделительных функций выделительных органов, печень, почки, нарушение отсутствие правдивости вызывает. Это абсолютно точно. Если вы сейчас просто я на вас посмотрю, я вам могу всем сказать, у кого есть такая болезнь именно от этого качества. Но я этим не занимаюсь. Раньше я занимался такими вещами, я работал таким образом залом. Это я делал из гордыни, из гордости. Я хотел показать свое могущество и всем показывал пальцем, говорил, у тебя вот это болит от этого, от того, что ты обманываешь. Все меня очень боялись, они ходили по струнке, а я ходил как петух. Но потом я понял, что это неправильно. Да? Могут быть проблемы. Что значит расточительный? Если родители покупают очень много вещей для себя, то этот ребенок просто разумный. Он говорит, что так не надо делать, потому что если, допустим, человек льет очень много воды в кране, вода ему определенное количество воды на жизнь дано. Если он лишнюю льет, значит, ему когда-то не хватит воды, и он будет плакать. Понимаете? Или в следующей жизни в пустыне родится. Почему люди в пустыне рождаются? Потому что очень много воды расходовали, непомерно. Она просто оставил в кране и пошел куда-то, она течет сама. Ничего не бывает просто так. Понимаете? Вот. За все надо отвечать. Почему человек рождается в государстве, где его государство обманывает? Потому что он сам склонен обманывать. Человек получает то государство, которое заслужил. Если он изменяет свое сознание, в принципе, он и живет среди других людей, которые им более чистую жизнь живут. И ему тоже нечего бояться. Если же ребенок обвиняет родителей в том, что они раздают пожертвования, это значит, что он скупец. Вторая аскеза для речи – говорить приятные слова. Надо говорить правду приятными словами. Если человек говорит правду своему ребенку, своему мужу, своей жене неприятными словами, это значит, что он совершает грех. Это очень большой грех. Этот грех ведет человека к тому, что над ним будут таким же образом издеваться. Существует один очень опасный прием, способ издевательства. Это когда человек, основываясь на правде, на знании правды, правдивой информации, использует эту информацию для того, чтобы нанести урон, издевательство психике другому человеку. То есть, допустим, человек узнал правду, знать правду – это значит сделать другого беззащитным. Понимаете? Если я знаю правду, значит, ты не имеешь защиты передо мной. И люди как поступают? Они берут эту правду, впихивают в другого человека и вместе с ней впихивают туда свою силу зла, ненависти к человеку. Они говорят эту правду с ненавистью. В этом случае они совершают греховный поступок. Они пользуются правдой в личных корыстных целях для того, чтобы издеваться над человеком. В этом случае, если с вами так поступают, то вы должны согласиться с правдой, но стараться не общаться с этим человеком. Надо сказать: да, ты прав, действительно, это правда, то, что ты сказал. Я действительно обладаю таким недостатком. В целом, существует, это тоже аскеза для речи, когда человек признает, если это действительно так, признает за другим человеком, что он не прав. Что он сам не прав перед другим человеком. Когда человек признает это, он повышает уважение, он увеличивает уважение в глазах другого человека свое. То есть его начинает больше уважать. Но только в том случае, если говоря, что он не прав, он при этом не куксится. То есть у него вид такой жалкий, плачевный не становится. Человек может честно признаться, что он не прав, и спросить, как я должен поступить. Как мне исправиться? Человек должен быть очень терпеливым для того, чтобы быть честным. Он должен, раз по судьбе положено встретиться с такой личностью, которая хочет издеваться с помощью правды, надо это проглотить. Но зато потом вы уже будете знать, что этим человеком нечего иметь дело. Нет смысла с ним слишком сильно общаться. Как научиться не общаться с плохими людьми? Надо один раз проглотить от него вот это, и больше вам общаться не захочется. Все, этого достаточно будет. Все зависит от нашего желания, с кем мы общаемся. Мы хотим общаться, мы общаемся. Это все зависит от нашего. А? Да значит, в прошлой жизни так вы общались с другими людьми сами. Получили такое у родственника. Все закономерно, за все надо отвечать. Но человек может быть счастливым в любой ситуации. Как в этой ситуации быть счастливым? Человек, если родственник так себя ведет, человек должен быть очень смиренным по отношению к этому родственнику, но говорить ему тоже правду, но очень приятным голосом. Говорит, что на самом деле ты правильно все говоришь, что это правда то, что ты говоришь. Но человек должен говорить правду, пытаясь сделать что-то хорошее другому человеку, а не пытаясь его обидеть. Если человек говорит правду другому человеку, это означает, что он хочет помочь. А если человек говорит правду грубым голосом, веды пишут, что он просто хочет оскорбить его. Но в этом случае, это вы можете сказать такому человеку только в том случае, если он захочет вас слушать. А чтобы заставить его слушать, для этого надо вести себя очень с достоинством. Вести себя с достоинством – это означает не давать общения человеку, который ведет себя с вами плохо. Это значит, что не надо быть привязанным вообще...